Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. О порядке существования всего в сотворенной вселенной латинское слово говорит нам в книге «Тайны небесные» следующее. Все существующее совместно или же сосуществующее происходит от существующего последовательно. Когда первое существует от последующего, то части существующего совместно располагают себя в том же самом порядке, в каком они были прежде разделяемы по степеням, в порядке существования раздельного. Таким же образом, как в порядке иллюстрации цель совершаемого, причинность и действование, направленное к цели совершаемого, пребывают в последовательности и раздельности между собой. И когда они существуют совместно, то они располагают себя в том же самом порядке. Цель как высшая, причинность следующим за ним и действование последним. Действование таким образом сосуществует, и таково при этом, что если в нем не пребывает причинность, а в причинности цель, то не существует и действование. Ибо если вы из действования уберете причинность, по которой она совершаема, то вы этим уничтожите действование. И более того, если вы уберете из причинности цель совершаемого, ибо именно из цели причинность обладает тем, что делает оное причинностью, и из причинности действования обладает тем, что делает оное действование. Поэтому, если вы уберете внутреннейшее, то внешнее исчезает, ибо внешнее обретает существование и пребывает от своих внутреннейших по порядку. Из вышепрочитанного мы видим, что согласно латинскому слову, все сосуществующее или же сосуществующее в определенном раздельном порядке степени сплошной, существует только из степеней раздельных. И без них она не существует сама по себе. Где порядок степеней раздельных образует порядок в степени сплошной. Только в степени разнях раздельных он раздельный, а в степени сплошной он относится как более и менее внутренний. Ну вот сейчас. И что этот порядок степени раздельный сосуществует с порядком в степенях сплошных. Но сосуществует с ним лишь как следствие от своей причины, а вовсе не как нечто отдельно существующее от самого себя. И вот здесь я хотел бы отдельно остановиться на определении термина «сосуществование», которое я многократно употреблял в своих предыдущих проповедях и занятиях. Согласно словарям, сосуществование от латинского «coexistere» есть существование в
одно и то же время и в одном и том же месте. Одновременное или совместное существование кого-либо или чего-либо. В нашем случае, то есть в том, каком я употребляю этот термин, и каком его употребляет латинское слово, понятие «одновременно» оно чисто как бы описательное. То есть поскольку времена и пространство существуют лишь как представительности в последней степени, то когда мы говорим «одновременно», это лишь значит в том смысле, например, что духовный мир одновременно существует с миром природным. Но из этого... Не, одновременно имеется в виду условно. То есть, что вот в человеке одновременно, говорят, что человек одновременно существует и как человек, и как дух в мире духовном, и как человек в мире природном. Но это не значит, что есть некое время, в котором оно сосуществует. А это значит, что есть как бы совместное сосуществование и мира духовного, и мира природного. Но сосуществование бывает разным. И вот латинское слово подчеркивает нам, что степень последняя, которая называется степенью природной или же материальной вселенной, она не сосуществует сама по себе, а она сосуществует как следствие существования степеней раздельных. Высшей степенью является Господь от вечности, а последующими степенями Господь в творении, ангельские небеса, мир духовный. И что более того, через последнюю степень все высшие степени сосуществуют в творении, в том числе и Господь от вечности, о чем я буду говорить позже. Но сосуществуют не как некие гости, присутствующие в чем-то существующем само по себе, а они сосуществуют таким образом, что обеспечивает существование этой степени, проявляясь в ней. По латинскому слову видно, что последняя степень творения, или же природная, сосуществует с высшей целью Вселенной, или же Господней любовью в творении, лишь как следствие сосуществует со своей причиной. То есть, что материальное не имеет своего собственного существования, отдельно от существования Господа от вечности, но что оно есть проявлением божественной Господней любви как высшей цели всего через божественную премудрость, как форма, образующая посредие, в формах, образуемых посредством этого, или же в формах служений, или же действований, которые есть формами действия, направленными на достижение духовного блага этой любви. В каковом благе они и воплощаемы как высшей цели в творении. Она воплощаема как высшей цели, то есть не существует служений или же последних природных форм самих по себе. Они существуют как инструментальное посредие для воплощения божественной любви от вечности, которая при добрым природным в них пребывает. Но доброе природное – это состояние форм, а не сами формы. То есть мы об этом уже говорили, что, скажем, в еде доброе природное – это чувство насыщения, чувство удовольствия, которое человек получает, вкушая вкусную еду, а не сама еда как форма. Там мясо, хлеб, конфеты, вино и другие продукты. Эти формы являются лишь посредниками того, каким образом наше чувственное входит и обретает вот это доброе природное чувство насыщения и чувство удовольствия от этого насыщения. Но не существует чувства насыщения без форм, например, вот куска хлеба, языка, который его пробует, вот этих органических всяких пупырышек, потом желудка, который это перерабатывает в полезные вещества, крови, в которую оно всасывается, вот этого чувства сытости, которое распространяется, когда эти вещества доходят до клетки. Вот все это формы, в которых чувство сытости воплощается, но само по себе чувство сытости вне этих форм нельзя выделить. И сказать, что вот как можно выделить, например, я знаю, там, кровь из организма, сказать, вот она сытость, в пробирке возьмите, посмотрите. Но именно сытость есть тем природным, добрым, вот эта природная сытость, в которой духовное благо существует как в своем сосуде. То есть сытость – это состояние духов. Ну вот кто выделил когда-нибудь сытость в пробирку в качестве отдельного этого? Сытость – это чувство, это дух. Чувство сытости – это чувство определенного духовного состояния. Его испытывает человек, который не был, даже не голодный человек, испытывает насыщение, потребляя пищу. Вот в чем дело. Давай потом, да. Формами этого блага в природном, как я уже говорил выше, являются различные формы доброго природного. Или же доброго в чувственном восприятии, которое и есть той последней степенью, в которой упокаивается порядок всех высших степеней раздельных, формирующим в этом упокоении формы восприятия порядка этой самой сплошной степени. Формирующих в этом упокоении формы восприятия порядка этой самой последней степени. Причем формы эти не есть чем-то существующим в себе или же от себя, но есть именно формами чувственного восприятия. То есть теми формами, в которых весь порядок степеней раздельных творений, пребывающий внутри сознания, как бы предстает перед чувственным восприятием сознания, или же восприятие в его последней, самой внешней степени. То есть вот латинское слово нам говорит, оно это говорит, правда, про небеса, что все внутренние духовные состояния, из которых формируем дух ангела, предстают перед его восприятием в виде внешних предметностей. Там земель, вод, растений, прекрасной пищи, дворцов. Потом в виде его действий, вот он в этих дворцах входит, садится, лежит, дремлет, спит, ест вот эту свою ангельскую пищу, как это описывается. Но ангел все это воспринимает так же, как и человек, как реальные действия. Но он знает, что это всего лишь развертывает перед его чувственным восприятием то, что невидимо для него происходит в его душе. И его, как мы уже говорили, через это восприятие формируется его осмысление. И его осмысление и есть восходящей последовательности его ангельское личностное. Потому что в восприятии он формируется в нисходящей последовательности. Все формы восприятия чувственного принадлежат Господу в ангеле. В его нисходящей последовательности. А вот через осмысление этих форм происходит их присвоение, когда ангел начинает чувствовать эти формы как свои собственные, хотя он знает, что это в нем Господь насыщался, действовал, смотрел, ощущал эти предметы. Но вот через осмысление происходит присвоение, когда он в осмыслении чувствует это как свое. И то же самое относится и к человеку в общем и целом отсюда. То есть вниз только разница между, скажем, ангелом или демоном и человеком заключается в том, что они находятся в частности. Все, что они чувственно воспринимают, относится к формированию их индивидуального из их собственного волительного через их собственное рассудочное. А вот в человеке сосредоточен весь макрокосм. То есть он формируем всем, что на него наидствует. Вот почему на ангела нет искушений, почему для демона нет спасения. А на человеке есть все. И искушение, и возможность спасения, и возможность преобразования, и возрождения. И по свободе воли Господней в нем выбираемо и присваиваемо то, что соответствует его общей склонности. То, что его не погубит. Именно поэтому Господь позволяет злым усваивать извращенное Господне, которое они обращают во зло, потому что, как мы уже говорили, это вот вроде тех народов, которые не могут есть мясо нормальное, и которым нужно полуразложившееся, иначе желудок его не переварит. И мясо пойдет не в пользу, то есть не в насыщение, а просто убьет их. Они останутся голодными, еще и желудок будет страдать. И отсюда следует, что никаких вот человек, и ангел, и человек, и демон все это воспринимают как некие предметные формы, существующие вне их сознания. Но ангел знает, что никаких таких форм нет, а это все посреди, посредством которых его чувственность может формировать его рассудочность, то есть его осмысление происходящего по соответствиям. Он может, он не воспринимает действия божественного человеческого в себе непосредственно, но по соответствиям он формируем в такое восприятие нижнего уровня. То есть, например, вот ангел духовный формируем действием небес в небесных в нем. Но небесного он не воспринимает из этих действий, из этих духовных состояний в нем. А он воспринимает духовное служение, в которое небесные формы воплощаются по соответствию. Вот точно так же и человек чувственно воспринимает служение природное, в которое воплощаются все небеса в формах природных. От самых высших небесных и до преисподней. Вот, например, тут у нас есть и овцы, и волки, и мухи, и пчелы. А вот у каждого ангела, у каждого демона, у него все, что вокруг него, только соответствует его собственным личным духовным состояниям. Вот овцы есть только вокруг небесных ангелов. Вокруг духовных ангелов есть кони, быки, ослы, там, мулы, но овец у них нет. Но у них нет ни крокодилов, ни волков, ни тигров, ни леопардов. А у тех, которые живет вот век железный, железо смешанное с глиной, то вокруг них и леопарды, и львы, и бегемоты, и хищные какие-нибудь насекомые там жалящие, которые воплощают их собственное внутреннее состояние. Ни овец, ни коней, ни даже ни быков, ни ослов у них нет. Точно так же, как нет повозок, на которых бы они ездили. И города у них такие совершенно ужасные, что это представительство внутреннее состояние их рассудочного и их волительного. Но вот человек отличается тем, что он может все эти формы перед собой иметь любые. И именно поэтому было возможно восстановление вот этих преадамитов, вплоть до древнейшей церкви. Через что? Через вот эти же чувственные формы. У них просто менялось осмысление этого через соответствие. А через осмысление менялось внутреннее состояние личностного восходящей последовательности. И они, в отличие от ангелов, уже небесных, которые видят только прекрасные формы, могли видеть любые формы, и поэтому могли различать между добром и злом. В этом даже было их преимущество перед состояниями ангельскими, когда человек отрешается уже полностью от всего материального. Потому что тогда человек поднимается выше, но только в ограниченном, частном. А тут он может быть универсально, но различать все. Поэтому и слово, которое от них осталось, в нем пребывала вся полнота, которая потом могла быть взята Господом в его пришествии и преобразована в полноту божественного человеческого. Попробуем теперь проиллюстрировать все вышесказанное следующей цитатой на эту же тему из книги «О сообщении души и тела». Кому это неизвестно, что цель совершаемого не есть причинность, по которой производимо действие, но что она производит причинность, и что причинность не действование, но что она производит действование, и, следовательно, что эти три вещи различные, следующие одна за другой по порядку. Цель у человека есть любовь его воли, потому что то, что человек любит, то он и предполагает себе, и к тому стремится. Причинность у него есть довод его разумения, потому что через него цель отбирает причины средние и действительные. И действование есть дело тела по цели и причине, и согласно им. Таким образом, в человеке эти три вещи, следующие по порядку одна за другую, в такой же последовательности, как степени высоты. Когда эти три вещи устанавливаются, тогда цель находится внутри, в причинности, и цель через причинность находится в действовании. Вот почему они сосуществуют. Все три в действовании. Оттого и сказано в слове, что всякий судим будет по делам своим, потому что цель человека, или же любовь его воли и причинность, или же довод его разумения совмещаются в действованиях, которые суть дела его тела. Посему тут и качество всего человека. Те, которые этого не знают и поэтому не отличают предметы разума, в состоянии лишь ограничивать представление своей мысли атомами Эпикура или единицами Лейбница или простыми субстанциями Вольфа и таким образом замыкать разумение свое прочно засовом так, что они даже по разуму не могут размышлять о наитии духовном, потому что они не могут думать ни о какой прогрессии. Так и последний названный автор говорит о своей простой субстанции, что если ее разделять, то она обратится в ничто. Таким образом, разумение вытекает лишь из чувств тела и не в состоянии идти более вперед. Отсюда происходит то, что они не знают ничего другого, как то лишь, что духовное есть природное более утонченное, что рассудочное присуще животным, точно так же, как и людям, и что душа есть дыхание, подобное тому, которое человек испускает из своей груди, умирая. Кроме многих других предположений подобного рода, которые принадлежат не к свету, а к темноте. То есть вот смотрите, как тут выводится. То есть человек, не понимающий порядка формирования внешней степени и ее форм, может мыслить только о ней как о чем-то существующем от себя и существующем Творцу, что когда-то Творец сделал, как механизм запустил. Вот это было очень такое распространенное среди ученых как раз времени Сваденборга представлением, что Вселенная – это механизм вроде часов, который часовщик сделал, и дальше он уже идет сам по себе. Часовщик может уйти, исчезнуть, пропасть. Механизм, пока не сломается, будет идти по своим собственным законам. И когда у человека такие представления, когда он пытается осмысливать свои чувственные ощущения, он не может мыслить иначе, как вот что есть некая реальная материя, которая существует из неких кирпичиков. Вот первый, кто до этого по крайней мере, в нашей цивилизации додумался, был Эпикур, который спекулировал на тему, что вот раз есть материя, то вот как дом состоит из кирпичей, так все материальное состоит из неких кирпичиков, которые он назвал атомами. И вот с тех пор все искали эти атомы. У Лейбница, допустим, вот тут упоминают, он есть эти единицы или субстанции Вольфа, это все-таки чуть менее материальное, но по сути тоже материальное. Хотя и не столь мертво материальное, как, допустим, атомы Эпикура или же атомы современной официальной научной физики. И вот тут он говорит, что люди, которые верят, что дух обитает в некоем реально существующем теле, в пространстве, во времени, окруженном предметами, наполняющими это пространство и времени, они не могут не впадать в различного рода безумие. Самым безумным из которых есть то, что духовное – это есть лишь утонченное рациональное. Вот если вы послушаете, о чем говорят эзотерики, они говорят о духе Вселенной, о каком-то межзвездном духе, который есть Бог, который там летает. И для них духовное, или же Бог духовное, это всего лишь, как это остроумно замечает Талк, есть лишь самая большая, самая мощная, может быть, самая чудесная и текучая вещь во Вселенной. Но не более того. Тут четко показано, что тем, кто ничего не знает, или, как вариант, ничего не понял, в системе отражения духовных степеней раздельных восприятия или же сознания, в самой последней степени восприятия сознания или же в так называемом его восприятии природном, те в состоянии лишь ограничивать представление своей мысли атомами Эпикура или единицами Лейбница или же простыми субстанциями Вольфа, ибо они даже по разуму не могут размышлять о наитии духовном. Причем тут говорится не просто о каких-то материалистах внешних по отношению к церкви, но и материалистах, находящихся внутри церкви. Не зря я тут сказал, тем, кто не понял, как Вселенная строится посредством сплошных и раздельных степеней. И поэтому я очень много и давно говорил, что на самом деле учение о степенях является одним из краеугольных камней в латинском слове. Не поняв этого учения, совершенно невозможно понять очень многого остального. То есть человек, не зная учения о степенях, может жить по заповедям, может возрождаться Господом потихоньку. То есть это не является обязательным для возрождения и преобразования. Но это является обязательным для того, если человек захочет понять что-то глубже в строении Вселенной, в Слове, чтобы подняться на следующую ступень. Многие к этому приходят в том мире. Вот даже если человек здесь жил материалистом, искренне верил в то, что существует вот эта материальная Вселенная, как она есть, но жить в ней старался в простоте сердца и в невинности по заповедям, не строил себе никаких спекуляций, поклонялся Господу Иисусу Христу, Божественного Слова, как своему Господу и Богу, и ради Него боролся со злом, то когда он приходит в тот мир духовный, как мы уже говорили, ему даруется духовная перцепция, которая даруется даже демонам ада. И он там автоматически понимает, что все вокруг не есть его предметностями, а что это всего лишь видимости его чувственного восприятия. Это даже демоны ада знают и чувствуют, постигают. Хотя они из этого выводят адские заключения и формируются в адскую личностность. То есть ничего страшного в этом нет. Но если мы сейчас вот здесь хотим понять, то есть подняться и стать сопричастными вот этой духовной перцепции, а тем более мыслям ангельским, то нам надо очень осторожно расформировать в себе вот эту ложную идею Вселенной, состоящей из чего-то там и сосуществующей Богу от вечности. И опять же, если мы хотим понять, что такое духовное наитие в терминах латинского слова, нам сначала надо расформировать это ложное убеждение. Потому что, смотрите, что говорит о духовном наитии латинское слово. Итак, существует наитие духовное через небо от Господа. Это наитие производит в существование все сущее в трех царствах на земле. Особенно все в царстве животном и в частности в человеке. И содержит все оное совместно в форме, согласно служениям оных. Поэтому и существует соответствие между небом и человеком. Именно таким образом всякое у человека пребывает. Даже более того, все до последней частности возникает у него в существовании из этого источника. И также от этого пребывает, ибо пребывание есть непрерывным возникновением. И поэтому сохранение в последовательной связи и в форме есть непрерывным сотворением. То есть сотворение – это не некий однозначный акт, когда сначала сотворилась некая вселенная, там, я знаю, из большого взрыва, потом и образовались звезды, потом из этих звезд образовались планеты, потом на этих планетах возникла среда, нужная для существования человека, потом появился человек, ничего подобного. Творение есть существование, есть непрерывное сотворение. Все эти формы формируемы таким образом, что создается видимость существование прогрессии во времени, по пространствам. Но на самом деле это всего лишь видимость. Это представительство по соответствиям внутренних состояний. Каждая наша секунда формируема отдельно. Каждое наше пространство формируемо отдельно. И формируемо не в какую-то реальную вечность, а в восприятие нашего чувственного. То есть, вот смотрите, древние люди, которые жили, ну вот, допустим, возьмем тех же древних иудеев. Они что знали? Что земля плоская, что максимум они знали историю там до какого-то египетского колена. Максимум, что они знали, это 2-3 километра от своего дома. Какие-то путешественники им приходили, рассказывали про какие-то далекие страны. И в их вселенной не было никаких таких геологических эпох, космоса, все. И это не мешало быть им полноценными людьми. Потому что полноценный человек формируется через служение Господнего доброго посредством Господнего истинного. И подлинное существование человека – это существование так называемое посмертное, то есть духовных высших степеней его сознания. Вот эти же из древнейшей церкви, они же ничего не знали. То есть их предки, вот эти преадамиты, возможно, все это и знали. Но те, которые сформировались в небесную церковь, это было, они отстояли на много тысячелетий после этой катастрофы. И они, их мир был ограничен их стадами, овцами, шатрами. И это им не только не помешало, но даже и помогло войти в внутреннее постижение через соответствие. И до сих пор их внешние формы очень просты. Вот как латинское слово описывает путешествие Сведенборга к людям древнейшей церкви, когда он взошел на вот эту высочайшую гору. У них шатры, но эти шатры горят золотом. Но их не интересует золото. Их интересует соответствие, которое этим представительствуется. А в век железа, смешанного с глиной, куда Сведенборг пришел, там ни золота, ни серебра, ни меди, ничего не было. Горелые кирпичи, гнилые балки, страшные дикие болота, никакого космоса, никакой вселенной, никаких ракет, никаких компьютеров. Нету в мире духовном сейчас ни ракет, ни компьютеров. Те, кто туда приходят, они приходят в такую же простую базовую среду внешних чувственных ощущений, только очень-очень гнусную, потому что она отражает состояние внутренних основ нашего человечества. А тут наоборот, человек увлечен. Геологические эпохи, миллионы лет, как там образовались планеты, все такое прочее. И он через посредие добирается до чувственных ощущений через науку, которую он думает придают ему всю историю реального развития там, какой-то этой эволюции Вселенной. А на самом деле все это лишь видимости, которые представительствуют какие-то базовые внутренние состояния, да еще и самого нижнего плана. Потому что с геологическими, от минералами связаны именно самые нижние состояния. Но он это, принимая за какую-то реальную настоящую Вселенную, в результате теряет возможность приобщиться к подлинному, духовному, преобразоваться и возродиться в Господе. И именно поэтому латинское слово было дано через ученого и в научных терминах, чтобы человеку, который, мозг которого будет уж совершенно погребен вот в этих вот внешних ложностях, то есть подтвержденных чувственностях, чтобы он мог потихоньку преобразовывать свое сознание и из него выбираться. Потому что людям простым сердцем, пребывающим в невинности, им от латинского слова как бы много и не надо. Они через него наконец понимают, что вот есть Господь Бог, в котором пребывает вся троичность. Они через него читают, вот книга «Истинная христианская религия», как нужно жить, как нужно принимать причастие, что нужно мыслить о Боге. И они входят в преобразование, а после преобразования Господь их возрождает, и они входят в небеса новой церкви. Но, к сожалению, вот в церкви часто почитаются люди, ну, с большим остроумием. И вот когда эти люди начинают остроумничать, они часто разрушают церковь. Вот у нас сейчас в церкви, вот буквально на этой неделе происходили события, когда возник некий такой остроумец, который начал со словом в руках доказывать, что Содом в слове означает не настоящий Содом, а только духовное состояние, ну, как бы любви к собственному. Соответственно, он доказывает, что вот этот Содом в качестве действия, которое существует, то есть содомиты, гомосексуалисты, они нормальные, хорошие люди, их можно женить в церкви, это точно то же, что и обычное супружество. То есть вот как у человека перевернуто сознание. И пишут ему письма, там отдельные женщины, говорят, как замечательно, вы нас наконец просветили, вы дали нам это вот понимание. А он не понимает элементарного вот этого, что Содом, вот акция содомии, она представительствует по соответствиям эти духовные состояния любви к собственному. И человек может быть в любви к собственному и по внешним резонам не быть в содомии, но при этом, если человек в акте содомии сознательно пребывает, это значит, что в нем уже укоренены вот эти духовные состояния любви к собственному. Это, казалось бы, элементарно, но для этого надо знать все эти учения степеней. Надо знать, как по духовному наитию формируемо внешнее того, что называется жизнью природной человека. А вот почему? Как человек дошел до жизни такой, стал таким остроумцем? Да потому что не было невинности. Он когда-то хотел быть священником. Там его не сделали священником. В нем уже ненависть к церкви, как к организации, к порядку внутреннему. И вот это в нем воплощается вот в такие поиски, чтобы это разрушить. В нем действует зло. И противопоставить такому остроумцу можно только вот это внутреннее знание о формировании внешнего или же природного наитием духовным. Так что из вот этой вышепрочитанной цитаты, взятой из книги «Тайны небесной» о духовном наитии, совершенно очевидно следует, что сотворенная Вселенная, тем более в своей последней или же природной степени, отнюдь не есть чем-то законченным, живущим по физическим законам в реально существующих пространствах и временах, но что творение, как это уже было процитировано выше, есть непрерывным возникновением. И все формы так называемого творения, особенно его последней степени, со своими пространствами, временами, они возникают постоянно в чувственном восприятии и только представляются существующими по изменчивостям и раздельностям. Потому что в Боге нет изменчивости и раздельности от вечности. И воспринимаем мы внутри, через все вот эти раздельные степени, в конечном счете, Господа от вечности. Потому что все эти раздельные степени представительствуют, все более ограничивая, именно бесконечности в Господе от вечности. Но в Господе от вечности, как нам известно из книги о божественной любви и божественной премудрости, все бесконечности пребывают в раздельном единстве. Там нет изменчивости и там нет вот этой раздельности как не единства. Но именно потому, что мы воспринимаем по частям, это вот как этот стол, если я закрою глаза, я буду воспринимать его только тактильными ощущениями, буду ощупывать. Вот я буду сначала вот ощупал вот это вот стекло, потом эту ножку, потом еще одно стекло. И в моем представлении этот стол будет представляться возникающим последовательно, формирующимся. И столешница в ножку, потом к полу. А если я гляжу на него глазом, я его вижу целиком, вот как он есть. Он не формируется, он есть. И мы именно видим то, что мы воспринимаем чувственным восприятием Вселенную вот так ползком. Поэтому нам кажется, что мы формируемся от рождения до смерти, что Вселенная формируется там от какого-то большого взрыва и до большого взрыва в своих эволюциях. Но все это видимости именно потому, что мы как бы ее на ощупь вот этими чувственными восприятиями не в небесном свете воспринимаем, а этой тактильностью чувственно-природной. И именно поэтому, если мы подтверждаем эти видимости рационально, они у нас обращаются в ложности или же заблуждения. Если мы живем потом по этим ложностям или заблуждениям, то мы входим во зла духовные разных родов. То есть через природное заблуждение мы входим во зла духовные. Вот чем они опасны. Казалось бы, ну подумаешь, заблуждается человек, придет в тот мир, там ему вправят мозги, ничего подобного. Потому что он не просто заблуждается, он живет в соответствии со своим заблуждением. Вот как я уже приводил эту такую хохму, что там ученый-физик сделал биологические препараты, поставил их в холодильник, чтобы завершить опыт, и уехал в отпуск. А лаборант из соседней лаборатории решил, что это корм для рыбок, и действовал дальше под влиянием этого заблуждения. Вот мы так во многом действуем под влиянием этого заблуждения, но результаты бывают соответствующие. То есть мы повреждаем в себе сущности духовного. Из этого же следует, что реальность существования этих форм есть лишь реальностью их восприятия сознанием. Чем внутреннее восприятие, тем реальное чувственное существование этих форм. По этой-то причине латинское слово и говорит нам, что мир духовный гораздо реальнее мира природного. То есть в этих формах что есть единственное? Чувственное восприятие. Вот насколько мы их чувственно воспринимаем всеми пяти органами чувств реально, настолько они для нас и реальны. Причем каждое влияние на каждую чувственную форму может быть отдельное. На обоняние, на осязание, на зрение, на слух. И предмет мы воспринимаем как комплекс этих форм. Вот как стереоэффект создается из двух монокартинок. Они в мозгу совмещаются, образуется стереокартинка. Хотя никакой стереокартинки нет, а есть влияние на каждый отдельный взгляд отдельной картинки. Вот так вполне, скорее всего, так оно и есть, что есть влияние на каждый орган чувств, которое в сумме создает для нас вот эту самую стереокартинку, вот этот как бы существующий трехмерный в пространстве и времени предмет. А на самом деле это всего лишь воздействие на формы нашего чувственного восприятия. И у ангелов то же самое, но так как их чувственное гораздо совершеннее чувственного человека. Почему? Потому что чувственное принадлежит Господу от вечности. Вот, скажем, одно дело, когда человек касается, допустим, тела непосредственно. Другое дело, когда там 10 слоев ткани какой-нибудь толстый, да еще бронежилет он касается, он уже почти тело не чувствует, потому что он все это касается через множество тканей. И вот точно так же чувственное божественное восприятие, когда оно действует в ангеле небесном, то между божественным от вечности, этим ангелам есть какое-то количество сфер духовных, которые это чувственное как бы притупляет. Поэтому ангела это чувственное не истребляет, не сжигает. Оно, солнце духовного мира, вот это есть божественное чувственное в творении, оно для ангела модерируемо. А для обитателей ангела духовного оно еще более модерируемо, то есть через большее количество слоев это чувственно ощущает. А для человека оно максимально отдалено от божественного от вечности. То есть в последней чувственной степени восприятия действие этого божественного чувственного самое как бы затененное, грубое. И поэтому восприятие у человека природного оно гораздо менее реально. И все его предметности, которые он думает вокруг него существуют, для, на самом деле воспринимаются им с гораздо меньшей степенью достоверности и реальности, нежели они воспринимаются, скажем, ангелом духовным, в том, что вокруг него выглядит как реальность его ангела духовного. Из этого же следует, что порядок этих форм определяется тем частным сознанием, которое их воспринимает в последней степени, то есть в последовательности восходящей. А что из этого следует? Вот смотрите, в чистом сознании, в том, которое было в какой-то степени у преадамитов, и в том, которое было особенно у людей древнейшей церкви, ведь ады наитствовали в них точно так же, как наитствовали в нас, отнюдь не меньше. Но у них сознание восприятия было чище, и они его отвергали из своего чистого волительного. Преадамиты, так что им пришлось еще избавляться от этого потом в мире духов, а люди древнейшей церкви, они очистились еще в этом мире, и адское влияние на них не действовало. Как вот в книге «Тайны небесные», вот в первой главе описано, что когда человек небесный, на него действует адское, оно его просто отвергает. Оно не может найти в нем укорениться. А самое чистое сознание было у кого? У Господа Иисуса Христа. Вот, в нем было самое чистое, божественное восприятие в последних началах. Вот в чем разница между человеком и Господом Иисусом Христом. Человеческое сознание – это как прикосновение через множество, вот как я уже говорил, различных слоев ткани. А тут было прикосновение непосредственное к восприятию в последней степени, как тело касается тела. То есть Господь от вечности прикоснулся к чувственному восприятию природному непосредственно. Вот в этом сознании Иисуса Христа принципиально, потому что обнаженность восприятия там была непосредственной и божественной. Тут нужно понимать, что восприятие каждого существа тварного, ангела же, человека ли, есть частностью восприятия того сообщества, которому он принадлежит. То есть он представительствует по соответствиям какую-либо частность своего сообщества. Вот точно так же все мы представительствуем по соответствиям какую-либо частность вот, населения Галичины. А она представительствует частность населения Украины. А она представительствует частность, например, всего славянского мира.
Украина.
Да, Украина. А все страны представительствуют частности всего человечества. Но вот восприятие в каждом из этих сознаний нашем... осознание, происходящее через и осознание, оно всегда индивидуально и уникально. И вот, когда Господь пришел, Он взял вот это чувственное восприятие всего нашего человечества через Марию, но Его осмысление и осознание в нем было божественным. И поэтому его личностное формировалось в божественное. Когда его навождали ады, что значит навождали ады? То есть, когда его чувственное восприятие соприкасалось с адами, он не просто их отбрасывал, он их покорял, подчинял. Они как бы на него шли, а он их обращал и приводил в порядок. И на каждый ад он давал противоядие. Каким образом оно может быть содержаться в порядке не только в нем, но и в человеке другом. Потому что иначе в чем бы был смысл? Если бы Господь прославился, и все, ну подумаешь, среди нас пребывает Бог. А нам-то что от этого? Мы люди, пребывающие только во зле. Но он на каждый яд в человеческом, то есть в общем человеческом восприятии, давал противоядие, которое может быть использовано потом в любом другом человеческом сознании, которое само по себе с адом не может справиться его атакующим. Наоборот, оно бы его любило, радовалось, принимало бы в себя. А действование вот этого Господнего прославленного, которое ему присваиваем, это есть вот та веточка Царствия Небесного, которая присваивается в сознании человека как его собственное, если человек при этом осознает, что это не его собственное, а это Господь в нем действует. Тогда вот как в Евангелии от Иоанна, «Я буду в вас, вы будете во мне». То есть вот наступает такой симбиоз. И поэтому Господь взял на себя через Марию частное восприятие в последней степени нашего человечества, как бы той эпохи, то есть эпохи наибольшего падения, то есть состояния наибольшего падения человечества, но преобразовывал по-божественному и наитие адское, и наитие небесное. Вот это тоже интересно, потому что в тайнах небесных говорится, что и небеса его отвергли под конец, он остался совсем один. Господь, вот во время распятия, и ангелы от него ушли. И он, когда преобразовал в результате не только адское, но и ангельское, оно стало совершенно другим, гораздо более совершенным и очисленным, в том числе даже ангельское ангелов небесных. Вот почему латинское слово говорит, что в преобразовании и возрождении нуждается любой человек, и природно злой, и природно добрый. Только они преобразуются по-разному. Потому что без такого преобразования ни злой, ни добрый не получит жизни. Не получит только разные виды смерти, более или менее ужасные. И именно таким образом и возникла троичность Господа от вечности через творение, где последняя степень божественного, или же степень природная, которая в нем бесконечна и не сотворена, то есть вот это и есть божественное постижение, служит основанием, восприемником и содержащим божественного небесного и божественного духовного, образуя таким образом полноту божественного, которая реализуема именно через последнюю степень творения, пребывая в ней отдельно от ее форм природных и исполняя всякое пространственное отдельно от пространственного, всякое временное отдельно от временного и всякое личностное отдельно от личностного. О механизме каковой троичности, иллюстрируемой геометрическими формами, латинское слово говорит нам следующее. Геометрия также доказывает, что ничто не бывает законченным и совершенным, если оно не тройственно. Ведь прямое ничто пока не станет составляющей плоскости, а плоскость ничто пока не станет составляющей объема. Поэтому одно должно дополняться другим, дабы возможно было бы им существовать. И их существование начинается совместно в третьем. Точно так же, как в этом случае и у каждого отдельного состояния, оно достигает своей конечной цели в третьем элементе. Вот почему в слове «три» означает «полностью» и «окончательно». Аминь.
Я там ваш якщо я відчуваю сил і підтверджую розумом, що це природна річ, і з природи зроблена, чи як там, то що я зло роблю, чи ложь говорю, чи я грішу, чи я грішу.
А от я об этом говорил, что для человека базовыми грехами являются грехи против того, что описано во второй половине заповедей Десятисловия. Вы не можете иначе воспринимать, и я не могу иначе воспринимать, потому что в нас отсутствует перцепция. То есть перцепция или просветление было отнято Господом после падения, потому что в человечестве она бы тогда обратилась в адскую и погубила бы не только вот этих нефилимов, но и всех. И мы с необходимостью мыслим по чувственному восприятию. Мы не понимаем, что вот нет Вселенной вокруг нас, что все это лишь видимость и восприятие, представительствующее для нас духовное состояние сознания. Но мы не можем иначе. Вот смотрите, после падения человек есть зло от пяток до макушки. То есть, смотрите, если бы Господь не пришел, все бы погибли, потому что после падения человек был одно сплошное зло, и через зло одно сплошное заблуждение. То есть вопрос не в том, что это зло то, что это заблуждение, что мы так мыслим, но нас губит. Это частности зла. Вот я вот как это привожу пример, что если человек, скажем, карманник, его поймали в трамвае, то, что он не купил билета, уже существенно не добавит к его вине. Как говорится, меньшая вина, как в законе, поглощается больше. И поэтому нам не нужно заботиться о вот этих мелочах. Это все мелочи, это все следствие. Мы в этом зле родились, это последствия нашего наследственного зла. Но нам надо ощущать самое существенное, то есть цитадель нашего состояния. Вот то, что связано с второй половиной десяти заповедей. Но если бы мы очистились от этого ложного понимания, то нам было бы легче потом преобразовывать свое сознание, особенно в разумении слова. Но это Господь может дать только просветлением, потому что можно выучить это как науку. Вот четко выучить, что не существует внешней вселенной, что все это ерунда, все это видимость. Но это не меняет чувственное наше восприятие. Оно все равно это воспринимает как существующее. Но наука может повлиять на наше осмысление. Если мы будем постоянно в этом тренироваться, то есть глядя на предметы, вырабатывать в себе осмысление того, что вот это все-таки не то, что мы видим, это вот в книге, как его, биография Сведенборга, вот Синесвита, вот которого вот это большое, да, избранное книги, да, там есть такой момент, когда Сведенборг пишет, что вот он сидел у камина, и он страдал, что у него нет той веры простой. Вот есть ли у меня та вера, которая была у тех простых пастухов, и что я глядел на пламя, и я понимал, что я не должен думать, что оно существует. То есть вот эта тренировка осмысления. Он тогда еще не чувствовал его несуществующим, как он наверняка чувствовал это позже. Но он тренировал свое осмысление. И вот такая тренировка очень полезна, потому что она помогает расформировать в нас ложные убежденности, ложную парадигму восприятия всего окружающего, которая именно в осмыслении присутствует прежде всего. А в осмыслении-то и формируется наше личностное.
Так как я последний дурак, я ничего с этого не понял, вы все поняли, все молчат. Я хочу задать вопрос. Небольшое замечание делать. Александр Владимирович, вы делаете такую стратегическую ошибку, которую мой разум возмущенный кипит и не может успокоиться. Это заклинание о наитии и перцепции, оно просто все переворачивается с ног на голову, да еще и закручивает вокруг оси безостановочно. Нужно говорить, что смысл жизни только восприятие, перцепции. Это же говорит, что птица летает, потому что у нее перья. То есть у нее перья, она не будет летать. Правильно! Если у нее есть перья, мені короткі, от гуся поблизу пір'я, вони не улетят. Это тоже правда. Но пір'я ж не является самым главным. Летает не пір'я, а крыло, махание, хвост, голова, мозг, который все это соединяет, и так далее, и сердце, которое все это оживляет. И наконец, в конце она родилась птицей, а не пингвином. У тебя тоже имеет перья, и тоже махают, но крылышки маленькие, а вес большой. То есть это все совокупность. А. Перцепции. Б. Концепции. В. Осознание. И наконец, судьбы. И тут птица, и там. Но одна пингвин, а другая гусь. А другая альбатрос тоже рядом живет в Антарктиде. Но альбатрос, окажется, взлетает в жизни один раз и летает годами, не садясь в воду. В чем дело? А он так устроен, у него карма, судьба. Это есть предопределение Божье. Значит, когда четыре мудреца в темной комнате...
Ну, давай, я отвечу.
Да.
Дело в том, что человек формируется осмыслением по восприятию. Но какое это осмысление зависит прежде всего от того, есть в нем перцепция или нет. Потому что если в нем есть перцепция, то он все не просто чувствует, он мыслит об этом правильно. Не-не, перцепция рождает восприятие. Перцепция воплощается в познание. Стоп. Перцепция, вот ты почитай перцепцию внимательнее. Перцепция воплощается в природных познаниях памяти.
Вот на проповеди
постой.
В церкви стоит координатор.
Но ты ж меня не дослушаешь. Ты меня не дослушаешь. Ну дослушай же меня наконец.
Тоже не дослушаю.
Духовное воплощается. Духовное воплощается соответствиями в природное. Когда есть перцепция, духовное, неб, света, что такое перцепция? Свет небесный наидствует в природное мышление, то есть ума, и формирует познание памяти, отталкивающееся от чувственного восприятия. А если этого нет, то познание памяти формируется линейно, по мышлению на этом же природном уровне. И тогда человек при тех же самых чувственностях, чувственных ощущениях, у него возникает, как ты говоришь, концепция, ложная концепция. То есть правильная концепция формируется сверху на этим, то есть по порядку. Верхнее наиствует на нижнее. А тут пытается формировать из нижнего на верхнее. То есть противно порядку. Но в результате получается заблуждение. А потом из этого заблуждения идет уже действие.
Так об этом надо сказать.
Так я об этом и говорил.
Заблуждение потом рождается от перцепции неправильной. А
от отсутствия перцепции. От отсутствия перцепции. Потому что если есть адская
перцепция... Есть перцепция у всех. Нет. И у демонов ада, и у ангелов...
Нет, а вот у людей падшего человечества ее забрали, чтобы они себя не уничтожили. Потому что...
Перцепция?
Да.
Что значит перцепция? Восприятие Бога? Библия?
Нет, нет. Я тебе объясню, что такое перцепция. Перцепция – это наитие из духовного мира, формирующее... Да, это влияние из духовного мира по соответствиям, формирующее познание памяти и методы восприятия реальности. Она формирует структуру сознания.
Да.
И если адская перцепция, то она формирует рассудок. Да, есть адская перцепция. Есть. Она формирует рассудочное демонское, которое не может быть рационально преобразовано. Вот разница в том, что когда рассудочное сформировано не из перцепции, а логикой, чувствами восприятия, через природное рациональное оно может быть преобразовано. Оно не может быть возрождено через природное рациональное. Но оно может быть преобразовано и подготовлено к наитию Господнему просветлению. Просветление – это та же перцепция, но она действует уже в сформированное...
Может. А может, не может.
Да.
Почему?
Ну вот, что? Почему?
Почему не может? Ну, на всех изливается. на грешник не
только. Да не изливается она на всех эти
грехи. На всех, но Святой Дух не сходит на всех.
И Святой Дух это одно, а перцепция это нечто другое. Это нечто
хорошо,
другое.
Что значит перцепция конкретная и общая? Вообще и конкретно в частности.
Перцепция это наитие небесного света, которое формирует структуры сознания для осмысления. В ком угодно, в человеке, в ангеле,
как
в демоне.
Как формируют? А если не формируют?
Тогда нет ни сознания.
Вот он-то и дело.
Но если оно уже сформировано...
А если уже нет? Вот вопрос-то стоит так, что и на всех изливается добро, но оно не понимается так, как надо. Демоны рады по-своему понимают эту любовь, а ангелы небо по-своему, а люди как получится.
Сознание все равно формируем.
Нет.
Постой. Я тебе... Постой.
Я хочу поспорить.
Давай поспорим уже тогда за этим.
Давай.
За кофом.
Да.
А тогда давайте помолимся.
Давай.
Да. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.